Глава 35. Первый класс. Купе, как маленькая квартира. Два широких окна. Настя тут одна. В соседнем купе охрана. И с другой стороны купе. Там тоже охрана. В открытое окно горячий ветер с юга. Ей смешно. И чтобы не смеяться, она читает парижские газеты. Она читает статьи про себя. Удивительные вещи пишут в газетах. Как могла великая Франция не увидеть такого гиганта живописи? Незаметная мадемуазель жила среди нас, но мы не обратили внимания на этот взрывной талант. И это позор Франции. Она уехала из нашей страны. Мы не знаем, куда. Мы не знаем, вернется ли она. У нас не хватило ума и мужества удержать ее. И это двойной позор. Великое произведение Стрелецкой куплено неизвестно кем и находится неизвестно где. Возможно, шедевр уже за пределами нашей страны. Министерство культуры, правительство в целом не сделали решительно ничего, чтобы удержать величайшее произведение в нашей стране. И это тройной позор Франции. Второй мировой войны быть не может. Миру хватило одной мировой войны. Кому нужна еще одна война? Но вот появился художник небывалого таланта и темперамента, мадемуазель Стрелецкая, и своей магической кистью изобразила то, чего не может быть – Вторую мировую войну. Главная загадка ее таланта – выбор красок. Красное и черное. Самый драматический аккорд цвета из всех возможных. И все же, почему только черный и только красный? Но это не все. У красного цвета, как у любого другого, могут быть тысячи оттенков, от нежного цвета весенней зари до цвета зимнего заката, то есть почти бордового. Из тысячи оттенков она выбрала именно те, которые соответствуют ее великому замыслу. Выбор красного и черного цветов понятен и предельно логичен. Любой на ее месте выбрал бы именно эти цвета. Но почему она выбрала именно эти оттенки? Вот главный вопрос современности. И все же главное в живописи – рама. Это смешно, но только на первый взгляд. Вдумаемся. Фальшивое золото, загаженное миллионами мух, алебастровая труха на отбитых углах в сочетании со смелыми вдохновенными мазками мастера. Какая символика! Прогнивший старый фальшивый мир и героический ему вызов, шокирующий всех, кто не понимает величия гения. Мы можем только догадываться, сколько лет эта чародейка кисти носила в себе гениальный замысел, обдумывая варианты и нюансы. Но не удивимся, если узнаем, что к этому подвигу созидания она готовилась всю свою яркую жизнь. Огромный лесовоз Амур-лес швартуется у стенки в бесконечном ряду таких же лесовозов. Вымпелы вьются, цепи гремят. Много работы экипажу. Не сразу капитан Юрин людей на берег отпустит. Сделаем дело, тогда гулять будем. А один человек по трапу спустился. Его почему-то никто не заметил. Ни вахтенный, ни пограничник. Не скажу, что это невидимка. Вовсе нет. Просто люди мимо идут, внимания не обращают. Скрипят краны в порту, визжат лебедки, грузчики матом кроют, как таксисты парижские. Свистит паровоз маневровый, паром дышит. В облаке дыма тянет десяток вагонов кругляка. Когда-то тут была равнина на морском берегу. Теперь горы до облаков. Горы леса. Комсомольский лес родине. Все на экспорт. У самой воды железным рядом краны-журавли. Грузят, грузят, грузят. И огромные пустые лесовозы понемногу оседают в воду глубже, глубже, глубже. Нагрузит лесовоз, и пошел он в басурманские земли. В ущельях между штабелями, между циклопическими пирамидами бревен, в пьянящем запахе сосновой тайги легко затеряться. Тот с корабля и затерялся. Его может увидеть только один человек, которому он открыт, который его ждет. «Здравствуй, чародей!»
«Здравствуй, дракон!»
«Как помотался по морям?»
«Плохо. Меня томит. Чувствую, что с жар-птицей что-то случилось». «Что?»
«Чародей, ты оказался прав. А товарищ Сталин спор проиграл. Он считал ее достойной претенденткой. Я сомневался, а ты категорически возражал. Ты спор выиграл. Она вышла из-под контроля. Товарищ Сталин теперь должен в присутствии всех членов Политбюро залезть под стол и назвать себя козлом».
«Где она?»
«Была на Балеарских островах. Сейчас агентура докладывает в Париже. Связалась с самой мразью. В Испании с финансовой олигархией, в Париже с белогвардейцами».
«Ну-ка, налей мне, Саш. Есть у тебя?»
Чародей первый раз назвал дракона Сашей. Саша-дракон на него с благодарностью посмотрел. «Есть у дракона много врагов. Очень много. Враги его ненавидят. Есть у дракона много подчиненных. Подчиненные уважают и боятся. Есть у дракона суровый начальник. Ему дракон служит верой и правдой. Есть у дракона много-много девочек в парашютных кружках, в сталинской охране, в спецгруппах. Всех их он любит. Всем любовь дарит с царской щедростью. И они его любят. А друга у дракона нет. Не с кем дракону поделиться. Не потому друга нет, что мужик он неправильный. Мужик он что надо, таких поискать. Но работа у дракона собачья. Слишком в секретах сталинских увяз. Не моги слова сказать. Какая к чертям дружба, если он о жизни своей, о работе не имеет права даже и заикнуться. Официально летчик полярный. Да ведь не будешь же все время только о медведях и льдинах рассказывать. И вот появился в драконовой жизни человек, с которым говорить можно обо всем. «У меня чародей всегда есть». Достал дракон из широкого кармана бутылку и два стакана. Присели на бревно. Газетку расстелили. Налил дракон. Сырок плавленый по-братски разделил. Подняли гранчики. Вынырнул юркий бдительный погранец из-за штабеля. Шея тоненькая, как штык у трехлинейной винтовки Мосина образца 1891-30 годов. И голос тоненький. «Ах ты, пьянствовать! Не знаешь, что в порту это запрещено?» Погранец обратился к огромному дядьке в кожаном пальто со стаканом в руке. Его собеседник и доблестный страж рубежей почему-то не заметил. И тогда тот второй, незамеченный, прошедший столько морей, обернулся устало.
«Отвались!»
Погранец ответил четко, как устав предписывает. «Есть!» И отвалился, как ломоть, отрезанный от краюхи хлеба. «Что с тобой теперь будет, дракон?» «Он меня давно расстрелять хотел». Вот настал, видно, черед. Налил себе дракон еще и чародею. «Пьем!» «Знаешь, чародей, мне все равно головы не сносить, но прими мой совет. Сталин проиграл спор и теперь должен себя публично козлом назвать. Пожалей голову свою, чародей. Этого не допусти». Получить гражданство чужой страны не так легко. Но Насте повезло. Нашлись добрые люди, дали ей гражданство, паспорт новенький выписали и все другие бумаги. Нужно много лет в очереди стоять, а ей так выпало, что очередь быстро подошла. За один день. В Париж она вообще без всякого паспорта ехала. В Москве ее научили ездить через границы без паспорта и без визы. А теперь она решила путешествовать не в трюме корабельном, не на крыше товарняка, а в комфорте, с достоинством. Для этого нужны документы. Вот они, в коричневой сумочке крокодиловой кожи. И охрана с нею со всеми соответствующими документами. Сам командир лейб-гвардии Компьенского полка князь Ибрагимов ее сопровождает. «Девятую роту из третьего батальона неплохо бы в Женеву двинуть. Там в горах швейцарских, на альпийских лугах клиентов наших стада целые».
«Согласна».
«Четвертая рота хорошо поработала в Лионе, потрясла должников, казну пополнила».
«Это хорошо. Но у меня, князь, вопрос чисто теоретический. Мы быстро наживаем все новые и новые миллионы. Однако... Однако пара хороших туфель – доллар. 5 – великолепный костюм. $300 – Линкольн. 1000 – приличный двухэтажный дом с подвалами, комнатами на чердаке, с бассейном и гаражом на 3 машины, с куском земли. Так зачем же людям миллионы? У вас есть ответ на этот вопрос?»
«У нас есть».
«Скажите, князь, а сколько бы денег вам лично хотелось иметь?»
«Все».
«Как все?» — не поняла Настя.
«Все деньги мира».
«Зачем?»
«У каждого в жизни выбор. Или всех грызи, или...» Посмотрел князь в окно, раскрытое на проносящиеся просторы французские, бороду почесал. «Дальше непристойно. Но есть литературный вариант. Всех грызи или ляг в грязи. Каждый из нас на ледяной горе. Если не карабкаться вверх, скользнешь вниз. Миллиард надо иметь для того, чтобы тебя не сгрыз тот, у кого 100 миллионов. А 10 миллиардов надо иметь для того, чтобы тебя не съел тот, у кого их только 5. Просыпается великая страна. У британского посольства миллионная толпа с красными знаменами с раннего утра песню орет. «Чемберлен, старый хрен, нам грозит паразит!» Тут же песню и на другой лад орут. «Нам грозит Чемберлен, паразит, старый хрен!» Тем хороша песня, что, как строчки ни крути, все равно смешно будет. Еще песню кричат с призывом уральскому кузнецу. «Кузнец, оружие куй! Чемберлену покажем наш ответ!» Британское посольство. Вот оно за стеночкой кремлевской, за речкой. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. И оттуда, из-за речки, через стенку кремлевскую, как шторм в Белом море. «Хрен, хрен, хрен! Куй, куй, куй! Хрен, хрен, хрен!» Сознательный у нас народ. Британский Чемберлен далеко. Границ у нас общих нет. И воевать нет причины, потому весь гнев народа против старого хрена Чемберлена. А Гитлер близко. Рядышком. Потому народ наш против Гитлера ничего не имеет. Песен про него матерных не поет. У немецкого посольства зубы не скалят. Понятливое население. Если Гитлер воевать вздумает против Чемберлена, так пусть воюет. И за свой тыл не беспокоится. Мы тоже враги Чемберлену. Он, говорят, нам даже угрожать когда-то намеревался чем-то. А к тебе, Гитлер, у нас претензий нет. И ругать тебя вроде не за что. И демонстрации у твоего посольства нам проводить незачем. Орет толпа... А товарищ Сталин в своей кремлевской квартире уснуть не может. Не потому не может, что толпа орет, а потому что сердце болит. За державу болит. За судьбу мировой революции. Страна просыпается. Страна встает со славою навстречу дня. Страна выспалась. И весь мир тоже. Один Сталин не спал, думу думал. Пришло время отдыхом силы восстанавливать, но уснуть не получается. Как тут уснешь? Бунт в ближайшем окружении. Он ее любит. И что? Значит, приказы можно не выполнять, так что ли? Он ее любит. А кто тогда людей будет убивать? Он ее любит. А если каждый кого-нибудь любить будет, то кто же тогда мировую революцию совершит?
Товарищ Шерманов.
Я.
Шерманов всегда был рядом со Сталином.
но никогда лично от Сталина приказов не получал.
«Товарищ Шерманов, вы знаете жар-птицу?»
«Знаю, товарищ Сталин».
«Вам почетное задание, товарищ Шерманов. Подбирайте группу ликвидации. Поедете в Испанию. Задача — ликвидировать жар-птицу. Исполнитель...»
Сталин задумался на мгновение.
«Исполнитель Макар».
«Если вам поставили задачу возглавить группу ликвидации, то начинать надо со сбора и анализа информации о вашем клиенте. Информации о жар-птице много, но такова жизнь. Сколько бы разведка ни добыла информации, ее всегда не хватает. Известно, жар-птица является оголтелым врагом новой социалистической культуры, лидером самого отвратительного из всех направлений буржуазного разлагающегося искусства, символом мракобесия, служение реакционной империалистической буржуазии. Характерными чертами ее творчества является антинародность, нигилизм, отрицание всего ценного и передового, созданного предшествующими поколениями. Она написала картину, глубоко враждебную рабочему классу, мировой революции, Советскому Союзу, партии большевиков и лично товарищу Сталину. Этим она полностью разоблачила себя перед лицом мировой общественности и всего прогрессивного человечества. Капиталистический мир восторженно приветствовал свою новую продажную служанку и оплатил ее творчество неслыханной ценой – 25 миллионов франков за картину в 4 мазка, более 6 миллионов франков за каждый мазок. Выплатив такую цену за обезьянье искусство, буржуазия Франции и стоящая за ее спиной буржуазия Америки выразила свою звериную ненависть к первому в мире государству рабочих и крестьян и самому прогрессивному в мире советскому искусству. А жар-птица, кроме того, известна, появляется на виду у всех и столь же внезапно исчезает. Откуда появляется, куда исчезает, непонятно. Поступили сведения, ее плотно охраняют. Известно также, по всей Европе внезапно активизировались белогвардейцы. Причина активизации непонятна. По докладам агентуры, ранее раздробленные и распыленные организации белых офицеров внезапно, по чьей-то команде, приобрели стройную чисто военную структуру. В распоряжении белых появились значительные финансовые средства. Понятно, что активизация битых офицеров белой армии может быть направлена только на подрыв международного авторитета Советского Союза, на нанесение ему ущерба, на подготовку свержения власти рабочих и крестьян. Очевидно, за всем этим стоят западные разведки и финансовые средства мировой буржуазии. Есть основания предполагать, что жар-птица является связующим звеном между русскими белогвардейцами и международным финансовым капиталом. Ее возвращение в банки Балерика ТС никто не ждал. Появилась тут однажды, шума наделала, внимание к банку привлекла, потом пропала. Что-то на прощание говорила, что-то обещала, мало ли нам обещают. Она прошла прямо в зал заседания правления банка. Своим появлением прервала речь председателя. Понимая, что прервала, тем не менее не просила слова, не извинялась. Она улыбнулась им всем. Переглянулись заседающие, молча спрашивая друг друга, стоит ли улыбаться в ответ. И тогда она широким жестом иллюзиониста махнула в сторону двери. Аллея, оп! Дверь растворилась, и два служителя банка внесли, скорее втянули, вволокли, втащили два чемодана, поставили посреди зала и, поклонившись, вышли, затворив за собой дверь. Все взоры с Насти на чемоданы. С чемоданов на председателя. Председатель, слов не произнося, подошел, чемодан толкнул. Повалился чемодан на бок, звуком оповестив, что веса в нем с избытком. Вроде книгами набит. Председатель и другой толкнул. И другой издал звук, вроде с крыши ляпнулся. Председатель на Настю. И что? «Открывай», — Настя улыбается. «Чемоданы с замочками, но замочки на ключи, не заперты.
Просто нажать блестящие хлястики на пружинках, и они отскочат, щелкнув.
Кроме того, чемоданы ремнями перепоясаны, чтобы не раскрылись случаем. Расстегнул председателя ремни. Никто ему не помогает. Все на местах сидят, завороженные. Интересно, что дальше будет. Отбросил председатель крышку и взвизгнул. Набит чемодан тяжелыми разноцветными пачками. Доллары, франки, марки, песеты. Отбросил председатель крышку со второго чемодана и снова взвизгнул. В принципе, тяжести такие можно и не таскать. Банковский чек на любую сумму – это всего лишь бумажка в кармане, легко и удобно. Но в Париже господ офицеров сразить надо было видом пачек аккуратных. И тут тоже. Вот они. Полюбуйтесь, господа финансисты. Но как же ухитриться провести два неподъемных, деньгами набитых чемодана через пограничный контроль и таможню? О, это просто. Объясняю. Надо внимательно посмотреть в черную точечку в переносе контролера и тихо сказать: а они пустые. Кто же возразит? Никто не возражал.
Ей подставили стул. Села Настя. Это уже не та оборванка, что недавно окна мыла. Это женщина деловая, в строгом костюме, чем-то на банкира лондонского похожа и немного на гангстера из Чикаго. Это ваша половина, господа. Должников у вас целая телефонная книга. Если хотите дальше долги возвращать, вот мои условия. 50/50. 50-50. Вы получите половину своих долгов, остальное мое. Если не согласны, сами с должниками разбирайтесь, письма пишите, а я себе работу найду. Не у вас одних проблемы с должниками.
Переглянулись финансисты. И генеральный директор банка Балерика ТС молча кивнул.